Глава вторая. В субботу с утра Кейт и я поехали на денёк в Коннектикут. Погода держалась ясная, солнечная. Такой долгой осени я и не припомню. Мы спешили воспользоваться ею, пока не поздно, и отправились в путь на принадлежащей Кейт Таратайке. Это была старая-престарая Таратайка с подножками, откидным верхом и выступающим радиатором. И хоть Нью-Йорк — город мало приспособленный для автовладельцев, Кейт всё-таки держала её. Машина точнёхонько втискивалась в узкое пространство между домами близ её магазинчика, если, нарушив правила движения, въехать на тротуар. Правда, забираться в машину и выбираться из неё приходилось, перелезая через багажник, зато не надо было платить за гараж, что оказалось бы Кейт непосредством. У неё был крохотный антикварный магазин на 3-й авеню в районе 40-х улиц. Как-то раз мне понадобилась для очередной рекламы старинная настольная лампа, и я подошёл к магазинчику Кейт и остановился у витрины, а она в ту минуту доставала оттуда какую-то безделушку. Я взглянул на Кейт. Интересная девушка, густые тёмно-каштановые волосы медного, но не рыжего оттенка, слегка веснушчатая кожа, карие глаза, какие и должны быть при таких волосах. Но приворожило меня не лицо, точнее, не черты лица, а его выражение. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, такое лицо принадлежит очень хорошему человеку. И, наверное, поэтому, едва она взглянула на меня, я набрался смелости и, прежде чем сообразил, что именно этой смелости мне обычно и не хватает, сложил пальцы щепоткой и послал ей в витрину воздушный поцелуй, чуть скосив глаза. Она улыбнулась, а я, пока не растерял ещё непривычную смелость, вошёл в магазин в надежде, что найду какие-нибудь подходящие слова. И нашёл-таки. Я заявил ей, что мне нужна новая наполеоновская треуголка, поскольку прежнюю у меня украли. Она опять улыбнулась, окончательно доказав мне доброту своей натуры, и мы разговорились. И хотя моё предложение пойти выпить по чашке кофе было тогда отвергнуто, я вернулся на следующий день, и мы поужинали вместе. Не стану пересказывать здесь того, что касается только Кейт и меня. Я читал немало таких описаний, со всеми и всяческими подробностями, без купюр. Подчас, когда это было хорошо написано, мне даже нравилось то, что я читал. Однако сам я человек другого склада. И точка. Я не хотел бы, я просто не могу себе представить, чтобы все знали обо мне всё. Мне нравится об этом читать, но у меня нет ни малейшего желания это описывать. Кроме того, ничего особенного я и не утаиваю. Так что, если вам померещится, что вы что-то такое видите между строк, то, может быть, вы и правы, а может и нет. В любом случае, не подробности наших отношений с Кейт составляют предмет моего рассказа. Мне казалось, что за субботу и воскресенье я не вспоминал толком о Рюбе и его предложении. Тем не менее, в понедельник в 2:30 пополудни, покончив с последним эскизом из мыльной серии, я зашёл в кабинетик к Фрэнку Деппу, положил эскизы ему на стол и уже повернулся, чтобы уйти, но вместо того открыл рот и не без удивления услышал, что прошу расчёт. «Мне удалось кое-что поднакопить», — сказал я Фрэнку, «и теперь, пока ещё не поздно, я хочу посмотреть, не получится ли из меня серьёзный художник». Это была ложь. И тем не менее, о чём-то таком я случалось подумывал.
«Хотите заняться живописью?» — спросил Фрэнк, откинувшись на спинку стула.
«Нет, в наше время живопись становится всё более абстрактной и беспредметной».
«А вы разве антиабстракционист?»
«Да нет, пожалуй, я даже поклонник Мондриана, хоть и считаю, что он в конце концов зашёл в тупик. Если у меня и есть какие-то наклонности, то разве к бытовым сюжетам? Судя по всему, займусь графикой».
Мондриан, Питер Корнелий, голландский художник, живший и работавший в основном в Париже, считается одним из основоположников чистого абстракционизма.
Фрэнк задумчиво кивнул. Он и сам мечтал о том же, но у него было двое детей-школьников, и скоро им придёт пора поступать в колледж. Он сказал, что если мне так уж приспичило, то я могу уйти, как только сдам текущую работу. Да и вообще, он хотел бы по такому случаю выпить со мной на счастье.